В Вене увидали, что Францию нельзя заставить отказаться от Прусского союза. Но, по крайней мере, Франция была не прочь от сближения с Австрией. В таком положении дело перешло из 1755 в 1756 год, в начале которого во Франции узнали, что прусский король действительно заключил союз с Англией. Мы видели, что английский двор, беспокоясь за Ганновер и Голландию, требовал от Австрии сосредоточения значительного числа войска в Нидерландах. Англия опасалась в этом случае сколько Франции, столько же и ее союзника короля прусского, для отвлечения которого она так и хлопотала о субсидном договоре с Россией. Но если Венский двор ввиду борьбы на жизнь и на смерть с Пруссией дошел до мысли о необходимости сблизиться с извечным врагом своим Францию, разорвать во что бы то ни стало союз между нею и Пруссией, то и двор английский по тем же побуждениям должен был прийти к мысли сблизиться с Пруссией, разорвать союз между нею и Францией, тем более что дело казалось гораздо легче. Между Англией и Пруссией не было вовсе застарелой вражды, напротив, было большое сочувствие и единство в интересе религиозном. Обезопасить себя со стороны Пруссии, а с помощью старой союзницы Австрии сдержать Францию от нападений на Голландию и Ганновер, казалось в Лондоне мастерским делом. Субсидный договор с Россией не считался вовсе лишним и при новых отношениях к Пруссии. Русское войско можно было двинуть, как прежде, против Франции. По крайней мере, можно было испугать ее, и таким образом в предстоящей войне Англии и Франции все сильнейшие государства Европы стали бы на стороне первой против последней. В августе 1755 года английское министерство сделало предложение Фридриху II войти в соглашение относительно сохранения спокойствия в Германии, для чего прусский король должен дать формальное обещание ничего не предпринимать против немецких владений великобританского короля, не подкреплять французского нападения на них, но препятствовать ему. Фридриху II нравилось предложение, потому что его сильно беспокоил субсидный трактат Англии с Россией. «Если возобновить союзный договор с Францией, — рассчитывал он, — то надобно будет напасть на Ганновер, то есть поднять против себя Англию, Австрию и Россию. Если заключить союз с Англией, то, вероятно, французы не внесут войны в пределы Германской империи, а Пруссия будет в союзе с Англией и Россией. Это заставит Марию Терезию пребывать в покое, несмотря на все ее желание возвратить себе Силезию. Английское министерство уверяло его, что цель субсидного трактата между Англией и Россией состоит единственно в защите владений английского короля. Что по условиям договора, русские войска двинутся только в том случае, когда какое-нибудь государство предпримет открыто напасть на его владение. Английское министерство уверяло его, что между Англией и Россией господствует совершенное согласие, что король Георг твердо рассчитывает на дружбу императрицы Елисаветы. Не имея средств удостовериться в этом прямо в Петербурге вследствие прервания дипломатических сношений между Россией и Пруссией, Фридрих осведомлялся в других местах и отовсюду получал удостоверение, что влияние Англии в Петербурге сильнее, чем влияние Австрии, потому что английское правительство богато, а Мария Терезия бедна. Успокоясь на этот счет, Фридрих заключил союз с Англией 16 января 1756 года. Известие об этом союзе произвело страшное впечатление во Франции, вследствие чего 2 мая 1756 года заключен был в Версале оборонительный союз между Францией и Австрией. Англия увидела, что ошиблась в своих расчетах. Погруженная в соображение одних своих интересов, она забыла, что и у других держав есть свои интересы. Что если в Лондоне был интерес ганноверский, то в Вене был интерес силезский. Английский посланник в Вене Кейт имел любопытный разговор с Марией Терезией по поводу Австро-Французского союза. Когда Кейт заметил, что этот союз есть нарушение прежних дружественных отношений Австрии и Англии, то императрица с жаром отвечала: «Не я покинула старую систему, но Англия покинула и меня, и систему, когда вступила в союз с Пруссией. Известие об этом поразило меня как громом. Я и король прусский вместе быть не можем, и никакие соображения в мире не могут меня побудить вступить в союз, в котором он участвует. Мне нельзя много думать об отдаленных землях. Пришлось ограничиться защитой наследственных владений, и здесь я боюсь только двух врагов — турок и пруссаков». Но при добром согласии, которое теперь существует между обеими императрицами, они покажут, что могут себя защищать и что нечего им много бояться и этих могущественных врагов. Последние слова одной из императриц показывали, что Англия ошиблась и в другой раз. Австрийское влияние в Петербурге было сильнее английского. Ошибочно были получены Фридрихом II известия, что английское влияние здесь преобладает, потому что англичане могут дать больше, чем австрийцы. Ошибочно было и мнение Каунитса, что политика России истекает не из действительных ее интересов, но зависит от индивидуального расположения отдельных лиц. Сначала царствование при дворе Елисаветы повторялось, что король прусский есть самый опасный враг России. Гораздо опаснее, чем Франция. И это было убеждением самой императрицы. Петр Великий оставил Россию в самых благоприятных внешних отношениях. Она была окружена слабыми государствами – Швецию, Польшу. Турция была, или, по крайней мере, казалась более сильную и опасную. И это условило Австрийский союз по единству интересов, по одинаковому опасению со стороны Турции. Это же условило и враждебные отношения к Франции, находившейся в постоянной дружбе с султаном. Но теперь обстоятельства переменились. Вблизи России является новое могущество. Прусский король обрывает естественную союзницу России-Австрию. Он сталкивается с Россией в Швеции, Польше. Отдаленность Турции не мешает ему искать ее дружбы и, разумеется, не для выгод России. Блестящие способности Фридриха II и неразборчивость средств при достижении целей делают могущество Пруссии еще более опасным, еще более усиливает раздражение, ибо заставляют быть в натянутом положении, вечно готовиться к какой-нибудь неожиданности, военной или дипломатической. Помнили хорошо, как были наказаны за оплошность нападением Фридриха на Саксонию. Знали, что Швеция и Польша сама по себе не опасны, но когда будут соединены прусскими интригами, тогда другое дело. Вследствие могущества Пруссии и характера ее короля боялись не только за Курляндию, но и за приобретение Петра Великого. Это постоянное опасение и раздражение сделали господствующую мысль о необходимости окружить прусского короля цепью союзов и сократить его силы при первом удобном случае. Приняли предложение Англии о субсидном трактате, имея в виду выставить на чужой счет большое войско против прусского короля, и остановились только при мысли: а что если Англия потребует это войско не против прусского короля, а против Франции, потребует выслать его в Нидерланды? Австрия отказывается посылать туда свое большое войско, требует, чтобы Англия послала свое или наемное. Но ни одна эта мысль должна была удерживать русское правительство от заключения субсидного трактата. Если Австрия на основании английских намеков давно уже внушала французскому двору о готовящемся союзе между Англией и Пруссией, то почему она могла скрывать это при Петербургском дворе? Эстергази не сообщал этого официально, мог не сообщать этого канцлеру, известному приверженцу Английского союза, но должен был внушать об этом Воронцову, Шуваловым должен был внушать об этом из раздражения против Англии, из старания оправдать сближение Австрии с Францией. Мы видели, что ратификация субсидного договора была остановлена в конце 1755 года, и Воронцов объяснял Уильямсу медленность императрицы нежеланием ее посылать свои войска далеко в Германию или Нидерланды, и желанием употреблять их только против короля прусского. 19 января 1756 года канцлер подал императрице следующую записку. Английская субсидная негациация во время продолжительного своего течения неоднократно и подавала случаи утруждать ее императорское величество всенижайшими представлениями. Наблюденная тем должность получала всегда свое воздаяние, ибо ее императорское величество, по своему просвещенному проницанию, тотчас усматривая, что все онные исполнены были искренним усердием и ревностью к ее же высочайшей славе и к пользе ее интересов, всегда всемилостивейшую апробацию их удостоивать изволила. Теперь от исполнения вновь сия должности канцлер толь меньше уклониться может, что онная ему наиважнейшую, нежели когда-либо кажется, да, может быть, и последнюю его министерство есть. Во всей вышепомянутой негациации, не будучи учинено ни малейшего поступка, о котором бы не было наперед со всей ясностью и подробностью ее императорскому величеству всенижайше представлено, и на которой бы паки точного именного ее величества повеления наперед не воспоследовало, нельзя натурально доискиваться причины, для чего так медлится размена ратификации на заключенную здесь с английским послом Вильямсом по ея же высочайшему указу конвенцию, ежели бы давно известно не было, что всякое дело имеет свои критики, так как каждый из своих неприятелей стоит только разностью, что сколь дело больше, важнее и полезнее, столь больше зависть или и самая ненависть ищут показать его вредительным. По несчастью, ничего легче нет, как критиковать. По меньшей мере, гораздо беззаботнее, нежели прямое дело делать. Целый свет заражен ныне сею болезнью. Сие есть канцлерово простое гадание, которому, однако ж, остановку ратификации он еще приписывать не может, ибо, как выше упомянуто, что ничего не учинено в всем деле без высочайшей апробации, то всякая критика оскорбляла бы ее просвещенное проницание, а сверх того, хотя бы так было, то ничего же легче нет, как ту самую критику употребить к доказательству, что онное происходит от людей, о прямом состоянии дела не сведущих, но самолюбивых или же завистью, а может быть, и самою ненавистью преисполненных. Отклонив возражения, которые можно было сделать против некоторых пунктов конвенции, Бестужев продолжает. Ее императорское величество самого своего на престол восшествия такую вдруг приобрела славу, каковую другие государи ниже ласкаться могут. Шведы в одну кампанию побеждены. Целая их армия с пашпортами домой отпущена. Вольному народу король дан, целая провинция, присягу верности и подданство ее императорского величества давшая, подарена. Мир славно и с новым приращением для империи восстановлен. Все в Европе державы одна пред другою спешили присылкою торжественных посольств искать дружбы ее императорского величества. Можно сказать, что еще никакой государь не имел удовольствия быть талико почитаемым. Были ли тогда к славе ее императорского величества канцлеровы труды? Онное ее величеству лучше известно, и, может быть, еще памятно, что в тогдашнее время Листок, Бриммер, Шетарди и Мардефельд такие хитрые сплетали сети, что без мудрого и просвещенного ее императорского величества проницания канцлеровы усердные старания всегда ж ему погибелью угрожали. Все онное, однако ж, преодолено. Сколько листок не кричал, чтоб графа Кейзерлинга из Регенсбурга отозвать, доказывая, якобы того при государе Петре Великом не бывало, а не памятуя, что тогда здешнего резидента тама и принять не хотели. Однако ж, продержанием его тама императорский титул от всей Римской империи получен. Более того, тотчас потом весь сей корпус представил себя вступить в союз с ее императорским величеством. Но за многими тогда криками сей германский корпус и ответом не удостоен, хотя он напротив того, никакой другой державе сей чести не сделал, чтоб свой союз представить. Много было криков и движений, и против ходившего на помощь морским державам войска, однако ж теперь сожалеют только о том, для чего то ранее сделано не было. Саксония разорена бы не была, король прусский Шлезии не удержал бы, и так опасен, как ныне, не сделался бы. При всем сожалении канцлер имеет некоторое утешение, что за представлениями его не стояло сим ни сходствием предупредить. Но ему то несносно и крайне сокрушительно, ежели б и ныне, искусясь в том и другом, однако ж до того допущено было, что после сожалеть надлежало. До ныне продолжающееся медлительство в размене ратификации на заключенную конвенцию уже довольно имеет, о чем после сожалеть заставит. Но будь паче всякого чаяния, все сие дело и вовсе уничтожить рассудиться, что вместо того, чтобы весьма легким образом, а именно чужим именем и с подмогой чужих денег, сокращать короля прусского, подкрепить своих союзников, сделать сего гордого принца у турок, у поляков, да и у самих шведов презрительным, а не так, как ныне, уважительным. А часто самое и турков, и шведов для здешней стороны не так опасными или вредительными, а Польшу больше преданную. И вместо того, чтоб повелительницу Европы и сохранительницу ее равновесия быть, оставятся только союзники их собственному жребию. Следовательно, неприятелями своими утеснены и совсем обессилены будут. Напротив того, усилится король прусский, через него и шведы. Большую приобретут они инфлюенцию и в Польше, и у турков. Россия останется одна против многих неприятелей, не имея ни одного союзника, и будь не нападена и не угрожаема, то, однако ж, теряя все то почтение, которое поныне возбудило талика славы и зависти, ибо старые союзники, не полагаясь более на здешнее защищение, а еще паче опасаясь усилившихся своих неприятелей, не посмеют и требовать здешней помощи. Да и принятие их тогда в союз было бы только здешней стороне тягостно. А усилившиеся неприятели, не имея ничего тогда опасаться, будут только о том пищись, что Россию буде не в старые пределы привести, то по меньшей мере инфлюенцию ее из генеральных дел выключить, к чему и великое уже начало сделано будет, сколь скоро токмо часто помянутая заключенная конвенция уничтоженную объявится, ибо сколь скоро английские ратификации подобно как бы вексель с протестом туда-назад придут, то сие для короля и нации бесчестие так велико, что, коль не драгоценна им дружба ее императорского величества, однако шонная много холодности и корреспонденции остановки претерпит. Показав таким образом вредительный и крайне бесславный от разрушения сего дела несходствие, канцлер с радостью бы ожидал, ежели бы он и ему кем-либо письменно оспорены и ему на то паке ответствовать повелено было бы.